Юга Васиштха, глава 6. Об освобождении. История Пхушунды.
Эта инертная вселенная не отличается от бесконечного сознания, как огонь, отраженный в воде, не отличен от воды.
Школа Адвайты говорит, что есть только Брахман. А Вселенная иллюзорна. То, что нам кажется Вселенной, это тот же Брахман. Если заглянуть глубже, такова точка зрения. Школа Адвайты строится на прамана. Прамана – это достоверное знание, кирпичик достоверного знания. То есть ведическая теория познания упоминается в Ньяя-сутре. Ньяя-сутра – это учение логики. В Ньяя-сутре описывается падартхи, базовые категории. И первая из падартх – это прамана. А вторая – это прамея. Прамана – это достоверное знание. А прамея – это то, на что направлено достоверное знание. И вот считается, что достоверное знание, оно не должно повторяться на основе опыта. То есть память не относится к достоверному знанию. Достоверное знание должно быть атомом познания. Оно не сводится к чему-то другому. И то, на что можно опираться в Ньяя-сутре, это умозаключение, логический вывод, восприятие, пратьякша, авторитетное свидетельство и сравнение. Вот это четыре источника достоверного нового знания. Это в Ньяя-сутре. В системе Патанджали достоверное знание состоит из трех источников. Шабда – первичный звук. Например, веды – это шабда, первичный звук. То есть звуки, из которых состоят веды – Ригведа, Самаведа, Адхарваведа, Яджурведа. И Упанишады, которые также на санскрите, пришли из звуков. Они пришли из более высокого мира, из алфавита Деванагари, из мира богов. И эти звуки пришли от самого Брахма, от Творца Брахма. То есть они пришли без искажений, как откровение. Просто как откровение через умы риши материализовалось. И это шабда, достоверное знание. Если мы его слушаем, то мы слышим само достоверное знание, не зашедшее от самого Брахма. Другой способ достоверного знания – это пратьякша. Пратьякша – это прямое восприятие реальности. Оно бывает двух типов – савикальпа и нирвикальпа. И савикальпа – это знание, основанное на каких-то движениях ума. Оно четкое, так считается. Нирвикальпа – оно нечеткое. И третий тип достоверного знания – авторитетное свидетельство. То есть в системе санкхи, в системе Капилы, в системе Ньяи, в системе Адвайта Веданта авторитетное свидетельство везде является достоверным знанием. То есть это прамана. И когда мы слушаем священные тексты канона Прастханатрая, это достоверное знание. Это один вайшнав вообще задал вопрос на эту тему, почему я касаюсь этого. Так бы мне в голову не приходило такие вещи, но приходится отвечать. То есть прамана – это достоверное знание. И Прастханатрая, тройной канон ведической традиции, он включает в себя Веданта-сутру, Бхагавадгиту и кто знает третье еще? Брахма-сутра, Веданта-сутра – это одно и то же. Упанишады, да, и Упанишады. Вот три, тройной канон. При этом Упанишады является Упадеша-прамана, то есть обязательный фундаментальный свод текстов. А Брахма-сутра является Ньяя-прамана, то есть достоверное знание, больше связанное с логикой. А Бхагавад-гита является Садхана-прамана, то есть наставление по практике, по садхане, как бы такие текущие Упадеши. И Упанишады в тройном каноне не просто любые Упанишады, а в основном канона Мукхья. Вот. Одна из главных Упанишад канона Мукхья – это Брихадараньяка Упанишада. И в Брихадараньяка Упанишаде четко говорится, кто знает истину «Я есть Брахман», тот становится всем. Тот, кто не знает, тот влекомый, подобно животному, увлекается кармой. А кто знает, подобно Брахману, то даже боги ничего ему не могут противопоставить. Вот так. И вот Адвайта – это единство «Я» и Брахман. Внешний мир, Вселенная и Брахман – тоже единство. Внутреннее и внешнее – тоже единство. Все боги – это тоже единство. Прошлое, будущее, настоящее – тоже единство. Манвантара пралая, творение, нетворение – тоже единство. Внутреннее, внешнее – тоже единство. Тотальное единство. То есть какую бы категорию двойственную мы ни взяли, это полное единство. Сансара, нирвана. Карма, карма, лила. Любую двойственную категорию. Для Адвайты не существует ничего из двойственного. Как только мы находим какую-то двойственность, Адвайта говорит, это иллюзорно, это иллюзия. В каком плане это иллюзия? Это иллюзия в том плане, что наш разум так видит, но на самом деле таковым оно не является, но нам оно таковым кажется. То есть нам Вселенная кажется Вселенной, а она таковой не является. Она иллюзия, но нам она кажется реальной. И вот она иллюзия для нас, а в реальности она Брахман. Или нам душа своя кажется своей душой, душа другого кажется другой душой. Все это отдельные вещи. С точки зрения Адвайты это иллюзия. И наша душа – это Брахман, душа другого – это тоже Брахман. Одно и то же существо, одно Всевышнее существо, Абсолют. Окажется иллюзией, потому что действует майя-мала, иллюзия разнообразия. То есть восприятие не позволяет видеть реальность правильно. Но с точки зрения Санкхи допускается дуализм, допускается Двайта, Вишишта, Двайта. И тогда внешний материальный мир – это Пракрити, материальная энергия. А Абсолют – это только Пуруша, то ли только чистый дух. То есть Брахман, согласно Шанкаре и согласно Капиле, не связывается с Майей, не связывается ни с какой материальной энергией. И вот материальная энергия – это Пракрити. Брахман сам по себе, Пракрити сама по себе. Пуруша сам по себе, Пракрити сам по себе. И вот когда душа запутывается в Пракрити, она как бы подпадает под ее орбиту. Начинает вращаться в Пракрити, получает тела. И задача души просто освободиться от материальной энергии. Наличие материальных вещей и привязанность к ним – это что? Привязанность к Пракрити. Привязанность к желаниям – это что? Тоже привязанность к Пракрити. Тело – это тоже Пракрити. Праны – Пракрити. Ум, подверженный Раджасу, Тамасу – тоже Пракрити. Пять элементов внешней природы – тоже Пракрити. Пуруша – тонкое сознание. То, которое в медитации оно сверкнуло и ушло. Вот это Пуруша. Все остальное отождествление – это все Пракрити. И освобождение – это когда мы вычленили тонкого Пурушу и привыкаем жить за счет него. А Пракрити постепенно усмиряем, отрешаемся от него, делаем послушной и отделяем себя. Но тантра говорит по-другому немножко. Тантра говорит, что Пракрити – это тоже Брахман. Твоя задача не отделять, а проникать в Пракрити, одухотворять ее и соединять. Разные точки зрения, но они не противоречат друг другу. Двайта Вишишта Двайта – это все этапы духовного осаждения. Взгляд тантры тоже не противоречит взгляду Шанкары или взгляду Капилы. Это все одно. Если убрать ум, можно понять это как та же самая башня с разных ракурсов. Но вопрос в том, что сознание надо освободить от материальной природы, от Пракрити. Пока не освободишь, будешь перерождаться и будешь испытывать все законы Пракрити. Что такое Пракрити? Существует три типа энергий. Майя-шакти – внешняя материальная энергия. Она еще называется бахиранга-шакти. Бахир – это значит внешний. И вот Пракрити, материальная вселенная – это майя-шакти, бахиранга-шакти, внешняя. Внутренняя реальность. Антаранга-шакти – это энергия души. Вернее, татастха-шакти, ее еще называют джива-шакти. Внутренняя реальность – это тонкое тело. Тонкое тело, оно уже не внутри, не снаружи, оно уже более внутри. Прана – тонкое тело, это все, что внутри тела. Но это тоже такая пограничная энергия. И, наконец, атма-шакти или антаранга-шакти – энергия Бога. Это вот подлинная энергия, которой мы можем пользоваться бесконечно, которая никогда не исчерпается, которая не нуждается в теле, не нуждается в том, чтобы ее кормили, поддерживали, заботились. Она неразрушима, не уходит, не разрушается ни во время манвантары, ни во время пралаи. Но материальная энергия всегда зависима, всегда нуждается в поддержании, всегда неустойчива, подвержена влиянию Махакалы, Бога времени. Джива-шакти – тонкое тело, это пограничная энергия, татастха-шакти. Именно эта энергия представляет собой такую фундаментальную запутанность. Если физическое тело – бахиранга-шакти, и материальный мир – это, в общем, понятно, это такая инертная материя. Пять элементов – это неподвижная материя, телесная энергия тела имеет такую тамасичную природу. То джива-шакти или татасха-шакти – тонкое тело, включая ум, манас, будхи – это раджасичная природа. И вот это тонкое тело, оно периодически запутывается в Пракрити, в материальной природе и вытаскивается наружу. Вот когда дух или ангел или гандхарва затягивает его в воронку нового воплощения, в новую утробу входит, это что значит? Он в состоянии джива-шакти находился, в промежуточном состоянии, в пограничном, в срединном состоянии. А внешняя материальная энергия затянула его. И он теперь живет в материальном мире. И, наконец, атма-шакти – это самая чистая энергия Бога. Вот она может проявляться без каких-либо ограничений, без каких-либо последствий, она неуничтожима. То есть атма-шакти – это та энергия, из которой состоит иллюзорное тело ситха. Например, тело Бхагуру Брахмананды, тело Шивы, тело Дататреи, Сарасвати, Лакшми – все они имеют тела нематериальные, это понятно. Ни одно божество не имеет материального тела. Бывают аватары, нисходят, принимают тела. Это просто эманации. Их тела нематериальны, их тела также не подобны человеческим. Это не тонкие тела людей, созданные нечистой кармой. То есть это не пограничная энергия татастха-шакти. Их тела – это только чистейшая атма-шакти. То есть это чистейший свет. В телах духов, тонких телах духов, предков, петрисов, есть примеси тамаса, раджаса, людей, нагов. Все их тонкие тела имеют эти примеси, частицы материального. Но их тела – чистейший свет, и они состоят только из недвойственности, только из пустоты. Но эта недвойственность и пустота, она еще может играть формой энергии, подобной Пракрити, но не являющейся Пракрити. То есть эта энергия может проявляться, но это не такая энергия, как Пракрити материального мира. Не такая энергия, как энергия Вселенной материального мира. Поэтому они могут иметь форму, могут создавать мандалы, но из чистейшей атма-шакти. Итак, садху — это тот, кто отрешается от Пракрити, от внешней энергии Бахиранга-шакти. Чем меньше у него зависимости, тем больше свободы. Когда у него мало зависимости от внешней материальной энергии, он может сосредоточиться на тонком теле, открыть для себя вселенную тонкого тела. То есть, когда мы медитируем, мы открываем для себя вселенную тонкого тела. Для садху ум подобен компьютеру. И опытный садху, он все время, много времени проводит за своим компьютером. Не за внешним компьютером, а за внутренним. Он изучает разные программы, как работает ум, чтобы его превзойти. Но вообще цель медитации — это не тонкое тело. Цель медитации, напротив, освободиться от тонкого тела, пронзить тонкое тело и пойти выше, чтобы проникнуть в атма-шакти. Вот эта атма-шакти, она как раз содержит очень много тонких потенций, тонких сил, которые мы называем Сарасвати Лакшми Парвати, то есть Джняна-шакти, это потенциал атма-шакти, Ичха-шакти Лакшми, то другой потенциал, связанный с волей. Парвати, Крия-шакти, потенциал энергии действовать. Сватантрия-шакти, Ананда-шакти. Айшвари Шакти. Безграничные потенциалы Атма Шакти. Вот когда мы утверждаемся в Атмане, мы получаем джняну, знание. Но когда вот эта джняна наделяет нас способностью что-либо проявлять, это уже становится джняна Шакти. Все мудрецы и боги, они нельзя сказать, чтобы они были бездеятельными, так? Нельзя сказать, чтобы Сарасвати, Лакшми, Дататрея или Шива — это только пустота, только Брахман вне субъекта и объекта, и все. У них есть также способность к проявлению. Но эта способность к проявлению не связана с Пракритием материальной энергии. Это способность к проявлению в чистом виде, как Атма-шакти, в виде игры, лилы. Действуют, но не запутываются. Но деятеля нет. Причин, плодов, действия нет. С материальной энергией не связаны. Никаких кармических реакций карма-бхала не создает. Так работает атма-шакти. Времени не ограничены ни временем, ни пространством. И вот наша задача разобраться, какая нам шакти нужна, а какая не нужна. То есть Бахиранга-шакти, она нужна, пока мы живем в материальном мире. Без нее не обойтись. Но привязываться к ней не надо. Пользоваться надо, привязываться не надо. Строить на нее свои планы не надо. Джива-шакти. Более тонкая энергия тонкого тела, испытываемая в сновидениях. Без нее мы не обойдемся. На ближайшие 15 миллионов лет она нам нужна. Потому что мы в ней большую часть живем, как тонкое тело. В ней существует наш внутренний космос, чистые страны, боги, ангелы, девы, сансарные существуют. В ней мы должны познать себя и развить разные способности. Но цепляться за нее, останавливаться в ней тоже не надо. Если есть возможность превосходить ее и освобождаться. И, наконец, атма-шакти, энергия чистого света, из которого творятся иллюзорные тела, это единственная та энергия, которая нам нужна. И вот наша Вселенная для Брахмы — это его атма-шакти. Для нас это Бахиранга-шакти, а для Брахмы — это атма-шакти. То есть это энергия чистого его сознания. И когда йогин достигает сати-локи, достигает уровня 16 кала, и после новой пралаи становится новым брахмой-творцом, он творит новую вселенную именно силой своей чистейшей атма-шакти. Как обнаружить в себе атма-шакти? Когда вы хорошо медитируете, испытываете недвойственность, пустоту или светоносность. Это фундамент для атма-шакти. Из этой недвойственности, пустоты и светоносности могут проявляться спонтанные чистые манифестации. И вот, вот эти игровые спонтанные чистые манифестации в будущем, это и будет атма-шакти. Например, считается, что пробужденные имеют не одно тело, а десятки тел, сотни тел, тысячи тел, миллионы тел, миллиарды тел, сотни миллиардов тел. Они их не создают намерением, силой воли, занимаясь йогой иллюзорного тела, как мы, мантрой. Они спонтанно эманируют. Вот это игра, манифестация майя-шакти.
Также нет и реального различия между знанием и незнанием. Так как потенциал сознания бесконечен, инерция или отсутствие осознания проявляется в сознании. Эта инерция существует как потенциал в сознании, как будущие волны и рябь на спокойной поверхности воды. У воды нет никаких мотивов для создания ряби. Так и сознание не имеет мотивов для создания мира.
Чистейшее сознание, абсолют, пуруша, не занимается творением, не имеет никакой мотивации творить. Он полностью отделен от всего. Он как бы говорит, я здесь вообще ни при чем. Кто тогда творит Вселенную? Творит Вселенную определенный аспект этого чистейшего сознания. Этот аспект — это Брахма. То есть Брахма — это персональное воплощение вот такой санкальпы, вибрации сознания, называемой спанда, желающий творить Вселенную. У него есть такая задача — это его служение. То есть для чего Брахма творит Вселенную? Это служение, это не прихоть Брахмы, не потому что он мечтает творить Вселенную. Скажем так, его санкальпа сочетается с его задачей служения. Пуруша, абсолют, хочет проникнуть в Пракрити, хочет одухотворить материю, хочет реализовать недвойственность на самом высоком уровне. Именно с этой целью Брахма творит Вселенную, создает души, создается лестница эволюции, души начинают крутиться во Вселенной, мучиться в ней, идти к освобождению, искать духовный путь. С точки зрения Брахмана, это не мы ищем смысл жизни, ищем Бога, ищем гуру, практикуем. Для Брахмы мы не существуем вообще. Это Брахма сам пробивается к свету, сам себя погрузил в майю, а потом сам и пробивается. Такая игра у него. Чтобы реализовать недвойственность на более высоком уровне. То есть абсолют смотрит на все это с другой точки зрения. У него шире видение. Но для нас мы существуем как индивидуальности, у нас есть путь, у нас есть наша душа, наша судьба, карма, и у нас путь полностью индивидуален, и мы это действуем. Действует наша ичха, свобода воли. Но наша ичха для Брахмы условна, потому что наша свобода воли — это сама санкальпа его же. То есть мы идем к освобождению, потому что Брахма этого хочет, потому что ему это тоже надо как бы. Почему у нас изнутри тяга к духовной жизни? Он сам этого хочет. Это его природа. Он стремится реализовать это.
Поэтому верно сказать, что из-за отсутствия действительной причины создание никогда не имело места.
Но для того самого чистого слоя сознания, который породил Брахма, но сам не участвует в творении Вселенной, для него нет никакого творения Вселенной. Для него бесчисленная Вселенная — это как пузырьки на воде. Лопаются, появляются, исчезают. Лопаются, появляют, исчезают. И вот этот процесс творения пузырьков, лопания, исчезновения — это как раз Вселенная была создана, Брахма родился, прожил 100 лет, Вселенная погрузилась обратно в пралаю. Но для него самого ничего этого не существует. Он отделен от всего, он всегда чист, всегда вне творения.
Оно появляется как мираж, Существует только сознание. Оно есть спокойствие, само никем не создавалось и ничего не создает.
И вот есть разные типы йогов. И вот есть типы йогов, которые хотят вот туда, в полное спокойствие. Не иметь дела ни с какими пузырьками. Никаких творений Вселенной. Ни быть ни Брахмой, ни кем бы то ни было. Они как бы очень сильно напрягаются из-за контакта с Пракрити. Любой контакт с Пракрити для них болезненный опыт. Поэтому у них как бы мечта. Никакой вообще, никакой Пракрити. Вот туда и все. Но это их сейчас точка зрения такая. Потом они как бы будут более лояльно относиться к Пракрити. Другой тип – это те, кто проявляются, но проявляются в форме атма-шакти. Они не только пребывают в состоянии пуруши, недифференцированного, бескачественного, недвойственного. Из них исходят эманации, манифестации. Это, скажем так, более веселый тип существования. Если состояние пралая, растворения – это полностью такое очень ровное, спокойное, где нет намека даже на проявление, игру, манифестацию, индивидуальность ни в чистом, ни в нечистом видении. То есть это просто запредельность и непроявленность. И вот там нет различия дживы и брахмана. То здесь действует атма-шакти, она творчески манифестируется и играет. Но только чистым образом. Она не трогает Пракрити, не трогает пограничную энергию, не становится душой, тонкое тело не получает. Тем более не получает материальное тело. Это как кумары. Кумары не захотели творить. Брахма приказал им творить. То есть войти в материальную природу, создавать тела, создавать ману, праджапати, заниматься делами этой вселенной. Кумары захотели оставаться вечными девственниками, вечными юношами. Что это значит? То есть они не захотели касаться Пракрити, материальной энергии. Их Нарада подбил на это. Он рассказал им секрет творения Вселенной, почему не надо запутываться в Майю. И как бы они сказали, что они не будут касаться этого. Брахма, конечно, был не очень доволен этим. Но это не первый раз. Нарада дважды то же самое сделал и с сыновьями Дакши. Дакши один раз было очень много сыновей. Нарада рассказал им, как надо правильно жить. Второй раз Нарада снова, и они все стали садху, отшельниками. Дакша аж проклял Нараду из-за этого, сказав: «Ты изображаешь из себя мудреца, а как смеешь вмешиваться в дела мирян? У них свое служение, они должны служить санкальпе Брахмы, порождать потомство, заниматься делами материального мира». Но у Нарады был свой взгляд на Вселенную, то есть они не сошлись с Дакшей в оценке, потому что Дакша... Это был Праджапати, он выполнял санкальпу Брахму, у него служение было развивать материальный мир, погружаться в материальный мир. Это другое семейство вообще. А Нарады было освобождать души, выдергивать из материального мира. И вот второй тип йогов и божественных существ – это те, которые проявляются, но только чистым образом. То есть ниже никак не спускаются. Наконец, третий тип существ – это те, которые проявляются и касаются материальной природы, Пракрити, создают материальные эманации, входят в материальный мир, создают аватаров, воплощаются как люди. Они не сами воплощаются, они создают эманацию и частично входят. Какая-то часть их сознания воплощается. Они принимают этот материальный мир, все его ограничения и играют в этом материальном мире. Либо в тонких мирах, в чистых странах, в мирах Индры, в Сваргалоке, например, или в мирах Нага, в любых мирах. Либо в Бахиранга-шакте, внешней материальной энергии.
О человек, ты есть это сознание, однородное, нераздельное и неделимое, как пространство.
И вот Бхусунда, он говорит самую великую, самую запредельную истину. Он не говорит про внешнюю энергию Бахиранга-шакти, про Джива-шакти, пограничную энергию. Он говорит про то чистое, недифференцированное, однородное сознание, что корень истины, он находится в Сатья-локе, вот этом в самом чистом, в самом недвойственном сознании. То есть сначала вот это надо понять. И вот такое мы называем воззрение дришти, джняна дришти. То есть правильный взгляд мудреца. Вот надо сначала утвердиться в этом джняна дришти. Привыкать к такому воззрению, чтобы постоянно затем находиться в созерцательном присутствии. Утверждаться в таком воззрении. Это не интеллектуальное воззрение, а это воззрение медитативное. И вот вопрос, пребываем ли мы в медитативном сознании или не пребываем? Если пребываем, то мы связываемся с тем измерением сатья-локой, о которой говорит Бхусунда. Тогда оно начинает пронизывать нашу жизнь, освобождать нас от кармы.
Ты знающий. Знаешь ты что-либо или нет, не отвлекайся на сомнения.
Сомнение — это не только сомнение в чем-то, это вообще любые колебания ума. Вот только мы отвлеклись от Бога, от недвойственного воззрения, от пребывания в божественном, на чувственное восприятие, на мысли, и это создало центр гравитации, притяжение для нашего сознания — это уже сомнение. Так? У святых нет сомнений, почему они не отвлекаются. Но как только мы выходим в план чувств, в план ума, в план тела, в план материальной энергии, мы находимся уже в сомнениях, потому что ни одного человека в материальном мире, кто не был бы в сомнениях, нет. Да? Все в сомнениях. Потому что сама природа материального мира, природа ума, природа чувств, природа тела, природа эгоистичной воли — это в сомнении, потому что она не знает свой источник. И Бхусунда говорит, ты просто не будь в сомнениях, не отвлекайся никогда.
Когда поймешь, что ты есть нерожденное бесконечное сознание, тогда кончится непонимание и невежество, а также иллюзия окружающего мира. Где бы ни было бесконечное сознание, а оно бесконечное есть повсюду, там возникает иллюзия мира. В травинке, в куске дерева, в воде и во всех предметах в этой вселенной существует одно и то же сознание. Природа этого сознания неописуема и не может быть определена.
Она неописуема, неопределена, но это значит ли это, что мы не можем проникнуть в нее? Нет, конечно, мы можем в нее проникнуть. Но для этого необходим такое сознание, такой ум, который мог бы в нее проникнуть. Ум медитатора, ум созерцателя. Раз. Ум, обладающий вивекой, вичарой и вайрагией. Два. И ум, обладающий преданностью. Вот эти три фактора, они позволяют это сделать. Если постоянно делается вичара, вичара наделяет вивекой и вайрагией. Есть дух преданности. Такой ум может проникнуть.
В ней нет никакого другого, и поэтому его не с чем сравнить. Невозможно даже говорить о природе сознания. То, что описывается, когда чувство эго прекращается, это тоже сознание, которое достигается, и тем, кто имеет чувство эго, начинает исследовать свою природу.
Когда мы слышим слово «сознание», нам на ум приходит человеческое сознание, наше сознание. Но этот перевод не надо понимать так. Это божественное сознание. Читта, дивья чайтанья – это не человеческое сознание. Это не сознание души, не сознание эго, не сознание ума. Это божественное сознание, которое гораздо выше. И созерцать, заниматься вичарой, это не значит утверждаться в своем собственном сознании, а превосходить его и отдавать божественному сознанию, утверждаться в божественном сознании. Говоря проще, утверждаться в Боге. Один ученик, у которого было то одно желание, то одни мысли, приходил к гуру, говорил, я хочу то-то, мне вот такие мысли пришли в голову, что с этим делать? Гуру ему отвечал, надо заниматься исследованием Абсолюта. И у ученика все время был вопрос, Почему на все вопросы гуру отвечает одно и то же? И первые годы он не понимал этого. Потом через несколько лет он подумал, если он говорит одно и то же, наверное, надо мне заняться все-таки исследованием Абсолюта. Через несколько лет он приступил к исследованию Абсолюта. Когда он начал исследовать Абсолют, он увидел, что ему открываются такие горизонты, что вот те мысли, те вопросы, которые он задавал, они перестают быть важными. Тогда он рассмеялся, подумал, вот почему Гуру говорил, надо заниматься исследованием Абсолюта. Потому что эти мысли и эти вопросы, они возникали как результат непонимания Абсолюта. Когда возникает понимание Абсолюта, эти мысли исчезают, перестают быть важными.
Оно растворяется в сознании. Пхушунда продолжил. Тот, в ком прикосновение острого ножа и прикосновение обнаженной женщины приводит к одному и тому же переживанию, находится в высочайшем состоянии. Надо быть постоянно вовлеченным в духовные практики до тех пор, пока не достигнешь состояния, в котором взаимодействие с объектами приводит к одной и той же реакции, как если бы оно было во сне.
Это единый вкус. Одна и та же реакция при взаимодействии с противоположными объектами. Когда можно реализовать единый вкус? Вот когда мы проникаем вот в то самое-самое-самое запредельное божественное сознание, где пары противоположностей стерты. Когда мы настолько утвердились в безоценочном восприятии, что жара-холод, еда-отсутствие еды воспринимаются одинаково. Действие-недеяние, радость-горе, наслаждение-страдание, плохое-хорошее, чистое-нечистое, внутреннее-внешнее, прошлое-будущее воспринимаются одинаково. Это нельзя подделать. Это нельзя придумать. Если мы из ума говорим, а это все одинаково, то глубоко внутри все равно, внутренний оценщик, он все равно разделяет. Он все равно как бы его не обманешь. Это нельзя на воле сказать. Съесть горькое, съесть сладкое, потом сказать, все это одно. А индрии? Индрии так будут различать. Ум все равно оценит. Это возможно тогда, когда есть полное вайраги и восприятие того пространства. Вот глазами того пространства вы можете это сказать. Но для тела, пока вы в теле, все равно это будет разное.